Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый. Свет. Свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии, как обычно, Вера Грибанова. Вера, привет!
Привет, Андрей! Всем добрый день! Рада быть в этой студии, в прямом эфире. Всем здравствуйте!
Да, после всех этих летних поездок, отпусков, выездов и так далее, мы, наконец, здесь все дружно собрались, и нас уже приветствуют наши постоянные слушатели. Давайте им тоже передадим приветы, скажем здравствуйте, очень приятно. Нам тут поздравляют с новым учебным годом, ну, всех тоже, наверное, с новым учебным годом, и в университетах, и в школах. Желают защитить тебе докторскую диссертацию.
Я даже не знаю, как к ней подступиться пока, я только на стадии осмысления написанной кандидатской.
Спасибо всем за пожелания. Вот, сегодня у нас самое что ни на есть передача про науку с большой буквы «Н». И кого мы еще, конечно, могли пригласить, кроме как Алексея Михайловича Семихатова, доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника Физического института Российской академии наук и ведущего программы «Вопрос науки» на телеканале «Наука». Алексей Михайлович, добрый день.
Спасибо, что пришли.
Здрасте, спасибо, что пригласили. Всем большой привет. И если действительно начало сезона, то ура-ура. Желаю всем хорошего сезона во всех смыслах и во всех отношениях.
Начало сезона самое настоящее. Да. Спасибо. А у нас прямой эфир, поэтому 8-925-48-94-8 или Telegram говорит МСК-бот. Сегодня можно задавать вообще любые вопросы, так как не запись. Делать это смело, тем более гость... интересный рассказчик, поэтому... А тему мы сегодня такую широкую задали, что я даже не знаю, как правильно сделать подводку, как правильно к ней подступиться. Да, ну вот скажу несколько слов. У нашего гостя вышло в издательство «Альпина Нонфикшн». Ну, конечно, они нам тоже помогли с приглашением. Книжка называется «Все, что движется. Прогулки по беспокойной вселенной».
Вот. Там есть продолжение названия «От космических орбит до квантовых полей». Но написано так мелко, что это увидит только тот, кто уже заинтересовался началом заголовка.
Да, совершенно верно. Вообще заголовок такой не короткий вот у этой книги. И охват тоже очень большой на самом деле. Вот. И мы изначально хотели поговорить о движении как о механизме, как бы это сказать-то?
Можно я скажу?
Ну, скажи, ладно.
Ну, движение — это же нечто, какой-то процесс, по которому мы узнаем об изменении Вселенной вокруг нас. Ну, о том, что что-то произошло.
И мы о законах
Вселенной. Вера, зачем я книгу писал? Вы все уже сказали. Мы все сказали. Мы наблюдаем Вселенную и узнаем, что произошло, потому что что-то изменилось. Ну, не знаю, мячик попал ко мне в огород, или стекло разбили, или стрелка прибора переместилась. Это тоже перемещение.
Да, то есть, ну, это базовый процесс, да, по которому человек может строить какие-то выводы относительно пространства вокруг него.
Ну, да. познание. Не буквально познание, наука нового времени началась с того, что мы всерьез занялись тем, а как движутся планеты на самом деле, если, судя по тому, как мы видим, они ползут по небу, то вперед, то назад, это раз. И два, какие причины, и с тех пор дело пошло довольно неостановимо. Мы стали интересоваться причинами, это раз, но это мы. Вселенная сама, ей же наплевать на нас, она сама существует благодаря непрерывному обмену энергии, и при этом там, ну, все более-менее движется. Вообще говоря, может быть, мы до этого дойдем сегодня в передаче?
Надеюсь.
Покой во Вселенной. Квантовая механика запрещает во Вселенной покой.
Классно. Покой нам только снится. Да. Такая мысль пробежала. Вот мы же как-то должны, да, вот начать. Алексей Михайлович уже сказал. И вот с тех пор мы продолжаем. А с тех пор это с каких пор?
Ну, со времен того, как Кеплер превратил таблицы цифр Тихо Браге путем какого-то феерического научного подвига в эллипсы, которых совсем не видно, если смотреть на небо и наблюдать там за траекторией движения планет. А Кеплер совсем сказал, что видно, все планеты движутся по эллипсам. И, понимаете, мы привыкли к тому, что все рисуют Солнечную систему. Вот Солнце в фокусе, не в центре эллипса, а в фокусе. Вот один эллипс, вот другой эллипс, вот третий. Я обращаю ваше внимание, никто никогда, ни один спутник, ни один космический корабль никогда не наблюдал Солнечную систему извне, и в ближайшую тысячелетку едва ли это случится. Но мы после Кеплера так к этому привыкли, как будто мы стали такими, знаете, божественное созерцание приобрели, и мы смотрим сами на себя со стороны. А человеку подняться в те времена Кеплеровы, вот так вот с Земли, где ты вообще представления о внешней Вселенной у него не было, и сообразить, что происходит такое, это какой-то феерический научный подвиг.
Ну, теперь-то каждый школьник видел Солнечную систему, значит, с расстояния, с определенного расстояния, просто потому что эти картинки есть в учебниках.
И мультики, и картинки, и зум-ин, зум-аут, все что угодно.
Да. Теперь можно все.
Мультипликации во времена Кеплера, прошу заметить, не было.
Давайте... То есть мы хотим сказать о том, что это было такое феерическое открытие, как бы постулат.
Это было начало, который... это было начало вот того пути, который потом непрерывно ведет нас к открытию новых уголков Вселенной.
Вот давайте рассмотрим несколько конкретных моментов, несколько конкретных. Мне хотелось сказать слово «кейс», но я знаю, что наши слушатели, когда я такие слова говорю, сразу начинают вас ругать и говорить, что вы русский язык не любите и так далее и тому подобное. Но все-таки давайте рассмотрим несколько конкретных примеров, когда, наблюдая за движением, мы делали какие-то невероятные открытия, которые потом подтверждались уже инструментальными исследованиями. Начиная, ну, хотите, можем начать с исследования планет.
Ну, например... Ну, вообще, в качестве предпослать одно замечание, что анекдот про Ньютона, что он сидит в саду, видит Луну и видит падающее яблоко и говорит, что причина их движения одна и та же, это такой тоже мощный шаг. Три поколения спустя после Кеплера. Это много довольно. Это такой мощный шаг, который говорит, что земное и небесное подчиняется одному и тому же. Просто Луна запущена по-другому, чем яблоко. А запустить яблоко как Луну, летало бы как Луна. Ну, только маленькое было бы. Потом прошло еще там время порядка 100 лет, и люди стали, даже больше, и люди стали, поняли, что да, планеты движутся по эллипсам. И ну, это было экспериментально подтверждено, все прекрасно, но дальше... выяснилось, что они движутся не совсем по эллипсам. Вот это очень поучительная история, потому что теоретическое знание — это прекрасно, но наблюдение за миром — это тоже прям очень важно. Планеты влияют друг на друга. И последняя из известных планет, открытая, кстати, Гершелем, тоже далеко не сразу, во времена Ньютона была неизвестна, Уран, испытывал влияние двух больших планет — Сатурна и Юпитера. Из-за этого двигался не точно по эллипсу. Ну, маленькие такие шероховатости на этом эллипсе. Их учли, а потом выяснилось, что на фоне этих шероховатостей в его движении все равно есть аномалия. Он движется не так, как должен был бы под воздействием всех причин, которые были известны на этот момент. Угу. Вы бы что стали думать?
Что у вас что неправильный... не работает закон.
Вот, что у вас или у вас неправильная теория, или есть скрытая причина. Ну, в двух местах на земном шаре ни одному человеку, а нескольким, в Европе, правда, пришла идея, что где-то есть неизвестная планета, ну, назовем ее временно планета X, которая движется вот как раз таким образом, чтобы влиять ровно так, как мы это наблюдаем.
На Уран.
Ну, эта планета нашлась, она оказалась Нептуном, и ее вычислили не сразу. История, знаете, сейчас люди бросились бы сразу. Вот предсказание, ну, давайте посмотрим на небе. Тогда астрономы занимались все своими делами. Идея, что можно математически вычислить планету, как-то не сразу входила в умы. И прошли месяцы, прежде чем люди сподобились, астрономы сподобились посмотреть на небо. Ну, правда, в Берлинской обсерватории, вот там посмотрели в тот же вечер, когда пришло письмо от Леверье. Возможно, потому что там был, среди участников событий был молодой человек, выражаясь современным языком, аспирант. Вот, вы, наверное, согласитесь со мной, что аспирант — вещь полезная.
Да, сразу можно что-то проверить.
Вот, давайте прямо сегодня вечером посмотрим на небо. Правда, конечно, нужны карты, нужны фотографии неба, карты этого же участка в предыдущие моменты, потому что планета не бежит там, как мышка. Вы должны сравнить нынешнюю картинку с тем, что вы сделали когда-то, чтобы понять, что да, там появилась планета. Уран был таким образом открыт Простите, Нептун был таким образом открыт на кончике пера по аномалиям в движении Урана. Очень поучительная история. Изучая движение, мы узнали о наличии скрытого куска мира.
И не только Нептун был открыт, наблюдая движение, ведь ну, очень много чего на самом деле наблюдая, да, те же самые открытия экзопланет, насколько я понимаю, как раз делаются на основании тоже некого движения, влияния на...
Экзопланет, совершенно верно. Там есть два способа. Один из них, что планета, проходя по диску звезды, уменьшает несколько ее светимость, да. Ее яркость, как мы ее воспринимаем. А второй способ вариант... это то, что планета кружится вокруг звезды, но на самом деле они обе кружатся вокруг общего центра масс. Это значит, что звезда чуть-чуть движется. И если она движется... В этом движении есть компонента к нам и от нас периодическая, то мы по свету этой звезды в состоянии с очень большой точностью, до метра в секунду, в состоянии уловить эту скорость. Таким образом, планеты выдают себя движением. Правда, не самих себя, а того, что лучше видно. Они движутся быстро, но их не видно, но они передают в некотором роде, можно так думать, часть своего движения большой звезде, которая движется чуть-чуть, но видна хорошо.
Наши слушатели спрашивают, как Кеплер мог установить, что планеты движутся по эллипсам, когда он не знал дифференциального исчисления и закон всемирного тяготения?
Он действительно не знал закон всемирного тяготения, и до него оставалось долго, и он не задавался причинами, и он сформулировал, он не только сказал, что планеты движутся по эллипсам, он сформулировал еще, что они движутся с разной скоростью, и с какими именно скоростями в разных участках траектории, что вообще удивительно. И у него еще был третий закон, как соотносятся периоды обращения планет на разных эллипсах, то есть у него еще было утверждение не про одну планету, а про то, как связаны характер движения различных планет.
Третий закон.
Третий, да? Закон Кеплера, золотые слова. Вот. Ну, он действительно научный подвиг. При том, что жил он в то время, когда его мать, и это попортило ему много крови, обвиняли в колдовстве, ей грозил костер.
Ну, это какое-то недоразумение.
Ну, кажется, знаете, сейчас... ну, задним числом, конечно, недоразумение. А Кеплер, наверное, тоже так думал, но ему от этого, честное слово, легче. Жилось, не знаю. Не легче. Понимаете, вот этот вот человек, он жил прямо на границе вот чего-то старого и прямо чего-то нового. Он не задавался вопросом о причинах этого движения. Звезды для него были огнями на небесной сфере. О том, что есть экзопланеты, он и подумать не мог. И он о Вселенной не имел никакого представления. Но вот этот шаг он сделал. Это здорово.
Вот слушатель 36-й продолжает. Как он это сделал? Ну, имеется в виду, наверное, чисто технический,
инсайт,
да?
Какой-то.
Слушайте, как он это сделал, меня тоже интересовало. Откровенно говоря, я это выучил, когда книжку писал.
Так.
И там описал. Ну, сейчас трудно
повторить. Вот, кстати, можете в книжке тогда,
да,
прочитать.
Да, в книжке это прямо написано. Там Кеплер, там один из моих героев. Угу. Вот. Ну, вот я постарался описать, каким образом он это сделал. Остроумный метод.
И такая историческая часть. Да,
ну, не то, что историческое, а такой заход в историю. Там нет систематической истории, но, конечно, этот вопрос возникает. Вот он у слушателей возник, и он, естественно, возникает. Он же сам сидит на движущейся Земле, про орбиту которой он, строго говоря, еще ничего не знает. Ему нужно определить и орбиту Земли, и орбиту других планет. Ну, вот очень остроумный метод. Ну, правда, здорово. Если мы отчасти готовы эту тему продолжить?
Готовы,
я так подумала, что было бы классно.
Не Кеплера, а вот 21 век.
Да, да, давайте продолжим. То есть мы сейчас про Кеплера, значит, уходим дальше.
Кеплер молодец, но мы же не можем останавливаться на Кеплере.
Конечно, у нас еще девятая планета.
Да,
еще.
Вот, у нас девятая. Как раз, вот, спасибо, Андрей, у нас как раз девятая планета. То есть вот открыли там Нептун, в 1846 году, сколько это лет назад. Так. А вот прямо сейчас на наших глазах, может быть, завтра в новостях будет.
Да.
Открыли планету, нашли, наконец, планету 9. И это такой Нептун наших дней. Но история совершенно другая. В конце 20 века, вот прямо когда выяснилось, что Солнечная система вообще не кончается Нептуном, а за ним сильно далеко, ну, прям реально далеко от Солнца. Летает, ну, там еще Плутон, конечно, такая карликовая планета, а еще за Плутоном летает множество маленьких ледышек, таких скал, ледышек, такие маленькие тела, карликовые планетки, какие-то обломки, какие-то кусочки летают. Их орбитами стали интересоваться. Некоторые уходят очень далеко от Солнца, некоторые уходят так далеко от Солнца, что они, в общем, не очень чувствуют притяжение отдельных планет. Они как-то вот всю внутреннюю часть Солнечной системы, даже не просто внутреннюю, все планеты, они воспринимают как нечто единое целое. И тут выясняется, что с полдюжины или с дюжину орбит этих вот тел, транснептуновых тел, коррелированы очень сильно друг с другом. Как будто кто-то в руке держит пучок орбит. Вот они прям вот похожим образом устроены. Этого не должно было быть, потому что из-за того, как на них влияют все планеты в среднем, они за время существования Солнечной системы должны были разбрестись. Все орбиты немножко поворачиваются, немножко движутся. Эти эллипсы не могли оставаться вот так вот собранными вместе без какой-то причины. Сейчас уже 20 век. Какая причина?
Гравитация.
Кроме гравитации ничего в космосе не действует. Чья гравитация? Какого-то тела, про которое мы пока ничего не знаем. Его назвали планета 9, потому что Нептун, о котором мы уже говорили, это восьмая. Его назвали планета 9. Прикинули, какая его масса. Это очень косвенные соображения. Но удается прикинуть, какая его масса. Примерно в 5 раз тяжелее Земли. И удается прикинуть, на каком расстоянии от Солнца он находится. И вот это вот огорчительно. Ну, там в 500 раз, ну, по порядку величины, там это уточняется постепенно. Так, характерное расстояние в 500 раз дальше, чем Земля от Солнца. То есть это страшно далеко. И разглядеть эту штуку, которая сама не светит, не зная точно его, а только отраженным светом, не зная точно его орбиты, очень трудно. Но если сейчас откроют, это колоссальное предсказание, потому что оно сделано на основе таких, вот знаете, синтетического такого знания. Мы знаем вот это, вот это, вот это. Мы пользуемся опытом нашего понимания Солнечной системы, ее эволюции. И мы довольно по этим косвенным признакам делаем такой вывод. Мне очень хочется, чтобы ее открыли. Я даже в книжке написал, что мне моя лучшая надежда, что ее откроют, когда книга выйдет из печати. Вот да, сейчас да, и проверим.
Да, действительно, я читал и улыбнулся в этом месте.
Я вот поинтересовалась. Здесь написано, что, значит, орбита вытянутая с периодом обращения приблизительно 15 тысяч земных лет.
Ну да.
Ну это примерно, ну, да?
Ну, у меня такой тоже дилетантский вопрос, как человек не очень хорошо разбирающийся все-таки в космологии, а всякие это вояджеры или вот зонды, которые отправлялись на дальние...
Не могли ли они где-то увидеть?
Они не могли как-то идентифицировать эту планету?
Нет. Или нет, у них нет, у них, во-первых, они не так далеко еще, это раз, а два, у них нет средств для этого.
То есть надо знать... орбиту или хотя бы в каком месте находится, да, планета, ну, да, в данный момент?
Ну да, у них же нет там...
Целевым образом надо
телескопа нужно целевым образом лететь, а мы не знаем, да. Где она, а где она понимаем, на орбите. Где. Более того, вояджеры не очень интересовались эти самые за Нептунщиной, потому что в тот момент, когда их запускали, про нее ничего не было известно. Просто люди не знали. Понимаете, вот на наших глазах тут происходит прямо открытие Солнечной системы. Вот мы привыкли, что там только планеты. Ну да, конечно, планеты. Просто Нептун уже страшно далеко от нас, в 30 раз дальше, чем Земля от Солнца. Вот. Но за там, еще в десятки и в сотни раз еще дальше находится, оказывается, вот целый мир небольших тел.
Когда мы в школе учились, я вспоминаю, что у нас, ну, 9-я планета, Плутон.
Да, была такая планета. Его же многим жалко, что Плутон перестали считать планетой. Ничего страшного не случилось, а случилось именно вот что, что открыли другие... Он слишком маленький для такой вот, по сравнению с остальными планетами. А открыли другие тела примерно такого же размера, вот там вот дальше за Нептуном. И поняли, что чисто вопрос классификации, что он скорее относится к этому классу, удобнее о нем говорить. Вот, ну, стул и табуретка у вас есть. У вас есть что-то промежуточное между стулом и табуреткой. Вы в какой-то момент говорите, нет, все-таки вот тут у меня, раньше у меня были только стулья, один был странный. А вот теперь у меня есть стулья и табуретки, я теперь понимаю, что вот это все-таки табуретка. Вот понятно. Примерно это вопрос произошло с Плутоном, который зачислили в карликовую планету.
Тут еще ведь такой момент. Получается, что нам математический аппарат дает какую-то информацию, мы ее там, ну, ученые со всего мира перепроверяют, рассчитывают, какие-то выводы из нее делают, а вот фактических наблюдений у нас еще нету, кроме тех косвенных, да, наблюдений, о которых вы говорите, то есть вот схождение всех эллипсов карликовых, да. Не карликовых, а за вот Нептуном
за Нептунных,
планет,
за
да, в одном
тел,
каком-то
да.
месте.
Да, ну, что значит математический аппарат? Математическому аппарату все-таки на входе наблюдение, как эти орбиты устроены. Мы ничего не могли сделать ни с каким математическим аппаратом, пока мы не открыли наличие этих тел и не изучили, как они движутся. Угу. Была такая, ну, такая рутинная работа. Открыли, давайте изучим орбиту. И потом вдруг, смотрите, мы изучили орбиту этого, вычислили ее. Ага! А что же такое интересное? Почему они так похожи? Вот такая правило. И тут начинается действительно эта математика, в том числе компьютерные симуляции.
А ну вот не может быть такого, что ученые собрались и сказали, да нет, ну это, наверное, вот у нас действительно законы не так работают. Там, наверное, на таких расстояниях может быть что-то уже
может
другое.
Быть, может быть. Ну, вы совершенно правы. Смотрите, законы — это такая вещь, которые не богодохновенные, а все физические законы — это наблюдение людей, над окружающим миром. А вот, между прочим, Леверье, который вычислил планету Нептун по движению Урана, через 15 лет столкнулся с другой проблемой и объявил, что он сейчас откроет следующую планету. Но этого не случилось. А аномалия была не в самой дальней планете, не на краю Солнечной системы, а внутри, Меркурий. Выяснилось, что Меркурий движется не так, как ему велит Ньютон. Его эллипс, он движется по эллипсу, хоть быстрее всех, этот эллипс там сам немножко вокруг Солнца вертится.
А с чем это связано?
Да.
И Леверье сказал, ну отлично. Причем эффект очень маленький. Опять-таки, нужна была хорошая точность наблюдения. 43 угловые секунды в столетие. В столетие 43 угловые секунды, он поворачивается. Понимаете, уже к этому времени люди научились вот с такой точностью мерить и понимать, что это не ошибка, что, черт возьми, что-то не сходится. И доверять тому, что это не сходится. Ага, сказал Леверье, значит, еще ближе к Солнцу находится планета Вулкан, с каким там сейчас современные средства можно даже рассчитать период ее обращения и массу. Удивительным образом, что эти данные по тому, как поворачивается эллипс Меркурия, сходятся к некоторой планете, которая там могла быть. А там ничего нет.
Между Солнцем и Меркурием.
Между Солнцем и Меркурием. Он, Леверье, на всякий случай, предвкушая, что он сейчас откроет еще одну планету, назвал ее Вулканом. Ничего подобного. Там ничего нету. И ничего быть не может. Ну, не то, что быть не может, но просто ничего нету. И объяснение ровно, как вы, Вера, сказали. А другие наши законы. Мы не точно знали законы тяготения. Понадобилось страшно сложный, достаточно сложный аппарат общей теории относительности, эйнштейновской теории гравитации, из которой, знаете, у вас такая гигантская машина, которая перемалывает что-то и выдает простой ответ. И этот ответ 43 угловые секунды в столетие. Когда Эйнштейн его получил, он, по собственным его словам, был полтора дня вообще вне себя от восторга.
То есть ровно то значение, которое
определялось.
42,99, да.
Здорово. Слушайте, у нас уже скоро перерыв, поэтому я все-таки вопросов накидали. Да. Давайте я напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире. У нас в гостях Алексей Михайлович Семихатов, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института Российской академии наук, ведущий программы «Вопрос науки» на телеканале «Наука». А мы в прямом эфире, поэтому 8-925-48-94-8 или Telegram говорит о Москобот. А все, кто нам пишет, всем спасибо большое. Давай, может быть, возьмем...
Андрей Михайлович, теперь будем звать Андрей Михайлович. Извините, пожалуйста, да. Наши вот постоянные слушатели.
Понимаете, тут вот просто бегут циферки, мы знаем.
И мы сбились, да, извините.
Да. Вот я для себя отметил, интересный был вопрос, правда, я сам немножко его даже... Прочитаю просто как есть. Как воспринимается движение тел с точки зрения системы отсчета, связанной со светом? Там ведь время не течет. Вот такой был вопрос. У нас есть 20 секунд, или мы можем просто начать?
У света перерыва? Нет системы отсчета, точка.
У света нет системы отсчета.
У света нет того, что в телевизоре называют point of view, POV.
Евгений спрашивает, почему мы не можем посмотреть на нашу галактику сверху спутником? Ну, почему галактику точно, наверное, понятно.
Ну, на Солнечную систему тоже не можем. Да. Мы не можем так далеко летать.
Просто так далеко
летать. Вообще, нет, и так далеко и быстро летать нам до этого страшно далеко. Мы близко не можем так далеко летать.
Все, вернемся к вам после новостей.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения и, как следует из заставки, еще и в ярком и популярном формате. Вот у нас сегодня как раз достаточно, как мне кажется, яркий и популярный формат. А меня зовут Андрей Бычков, со мной программу ведет Вера Грибанова. Вера, привет еще
раз. Всем привет, здравствуйте.
У нас в гостях Алексей Михайлович Семихатов, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института Российской академии наук и ведущий программы «Вопрос науки» на телеканале «Наука». Здравствуйте, Алексей Михайлович.
Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте
всем.
Еще раз.
Я знал, что здесь в какой-то момент я все-таки споткнусь, потому что...
Наука,
слишком много, да. Мы, значит, в прямом эфире, поэтому 8-925-48-94-8, это наш номер для смс-сообщений. Вы пишете, мне нравится ваш гость, очень зажигательно.
Спасибо.
Значит,
да, нам тоже нравится
нам
наш
тоже...
гость.
А мне нравится активность сегодня слушателей, очень много вопросов, но я не знаю, я редкий случай, когда я читаю вопросы, и они настолько требует такого-то...
Не вопрос, то поллекции.
Не краем глаза, mm-hmm. да, глянуть, как это обычно бывает, а такого осмысленного, вдумчивого... Потому что я даже боюсь, я не могу отмодерировать, потому что люди спрашивают про черные дыры, про гравитацию, про всякое такое.
А вот это все можно в книгу отправить многих наших слушателей.
Абсолютно.
И, соответственно, мы давай еще раз напомним, что у Алексея
Михайловича гостя как раз вышла новая книга. У нашего гостя вышла в Альпине нонфикшн, за что им спасибо огромное. Книжка под названием «Все, что движется. Прогулки по беспокойной вселенной». И тут еще есть... маленький кусочек, заголовка «От космических орбит до квантовых полей». Вот так. Кстати говоря, вот такой вот подзаголовок дан «От космических орбит до квантовых полей». Мы вот в первой половине программы говорили про космические орбиты, и не дай бог мы во второй коснемся квантовых полей, потому что если космические орбиты еще более-менее укладываются в голове нормального человека, то квантовые поля уже... исключительно в голове физиков, как мне представляется.
Ну, я старался в книжке написать так, чтобы это было условно понятно, но я не слишком сильно себе льщу. Вот слово «условно» понятно, не надо забывать слово «условно». Хотя, в общем, может быть, кое-что и оттуда и вполне можно вынести. В общем, например, из того, что мы квантовые поля, мы просто упомянули это в самом начале, из того, чему квантовые поля и вообще квантовая механика нас учат, наш мир в малом, он квантовый, это тому, что запрещен покой. Это в тему того, что книжка про движение, вот принцип неопределенности квантовой механики запрещает покоиться, потому что покоиться означает иметь известное положение определенное и определенную скорость, а именно нулевую относительно наблюдателя. Ну, все, до свидания. Этого не может быть, потому что элементарные объекты не могут, достаточно маленькие, собственно, любые, но это существенно только для маленьких элементарных объектов с малым числом степеней свободы. Им математически запрещено иметь одновременно точное значение координаты и точное значение скорости, техническое количество движения вдоль того же самого направления. Это невозможно. Это удивительное свойство. Они могут иметь одно или другое, но они не обладают свойством иметь точное положение или точную скорость.
А можете напомнить, как это связано, нашим слушателям, прежде всего, как это связано с постоянной Планкой?
Постоянная Планка измеряет действительно, это мировая константа. Ну, наша Вселенная продается вместе с неким количеством мировых констант. Например, в ней есть скорость света. Вот ее нельзя.
Но это нам так кажется.
Скорость света нельзя открутить. Вот вы купили, как вы телефон купили с преднастройками. Вот, вы можете пытаться его взломать. Вот если вы купили нашу Вселенную в коробке, то никаким взломом вы не можете избавиться от наличия максимальной абсолютной скорости перепрошивки. И там есть еще несколько вещей. Там есть гравитационная постоянная. Вот она такая для нашей Вселенной. Вся гравитация про нее волшебным образом знает. И еще во Вселенной, там есть не только, там есть заряд электрона, который один во всей Вселенной. И там есть постоянная Планка, она встроена, она нигде в природе глазами вот так буквально не видна, это не скорость чего-то и даже не интенсивность какого-то взаимодействия, но это величина, которая входит в математические соотношения, описывающие наш мир, и она вторгается в отношения величин, и она ссорит их друг с другом. У меня там в книжке есть целая глава про вражду. А в квантовой механике различные величины враждуют друг с другом и не могут одновременно быть свойствами одного и того же объекта. Из-за этого квантовый мир, из-за этого устроен совершенно не так, как мир, к которому мы привыкли. Вещи не могут обладать тем количеством свойств, которые мы привыкли приписывать вещам. Вот эти маленькие объекты, к ним свойства не прикрепляются одновременно, а прикрепляются по очереди. Чтобы с этим закончить, когда говорят, что... электрон в атоме находится то ли здесь, то ли там, может быть, обнаружен здесь, может быть, там, или имеет вид облака. Электрон не делится. Он не имеет вида облака, потому что облако это ни из чего нельзя сделать. У электрона нет никаких составных частей. Когда электрон находится в атоме в состоянии с постоянной энергией, у него нету свойства иметь определенное положение. До свидания. У него этого свойства просто нет. Нету.
Понятно. Не надо себе, в общем... пытаться придумать это, как-то визуализировать или объяснить? То есть просто
нет,
принять это?
Надо пытаться придумать, визуализировать, объяснить. А объяснить не знаю, визуализировать, да. Все химики, которые здесь присутствуют в этой студии, прекрасно знают, что это то, что химики называют электронными облаками. И они говорят, ну как же, вот молекулы устроены потому, что электронные облака вот так вот себя ведут. Это наш способ мыслить об этом, точнее говоря, это наш способ описывать решение уравнения Шрёдингера, если уж говорить совсем честно. Ну и нам нужно как-то думать о труднопредставимых вещах. Ну и у нас нет другого выхода. Вот мы так об этом думаем, это иногда помогает. Но окончательный судья — это уравнение Шрёдингера и, в конце концов, эксперимент, опыт, который показывает, что вот так вот оно все и устроено. Но как раз вот уравнение Шрёдингера и формализм квантовой механики говорит, что у электрона этого в атоме, в стационарном состоянии, если у него постоянная энергия, у него не может быть свойства иметь определенное местоположение в пространстве. Они математически несовместны, они враждуют друг с другом из-за наличия постоянной Планка.
Мастер пишет, объяснять не нужно, потому что профессионал это должен понимать. Можете чуть-чуть поподробнее, а то да, я не очень, не очень понимаю. Именно,
если вы про квантовую механику, поясните, пожалуйста.
Вообще, у меня еще при прочтении книжки, кажется, возник такой вопрос. Какой? Но я не знаю, как его корректно сформулировать. Сейчас попробую сказать, а вы уж думать, что хотите. Ну, хорошо, вот соглашусь, наверное, с нашим гостем, что вот эти фундаментальные мировые константы, гравитационная, значит, постоянная, да, или скорость света, ну, можно в разных, системах, как это называется, в разных
единицах
измерять, да, но они все равно фундаментальны. А вот вообще, в принципе, природа математична или наш мозг математичен? Да. То есть вот этот аппарат, вот я говорю, я несколько раз к этой мысли приходил, читая.
Это мы так описываем
Вселенную математикой.
Или она реально вот такая.
Или она реально, вот математика, это тоже какая-то наука из коробки.
А может быть, другие бы люди были бы, другие существа, они бы, может быть, другой какой-то математический аппарат придумали.
Вот если бы сейчас вот у нас во дворе высадились бы инопланетяне,
да,
то они бы имели представление о числе пи, которое, несомненно, живет в наших головах, потому что это довольно сильная абстракция, это там не просто иррациональное, а трансцендентное число.
Соотношение.
Казалось бы, оно живет в нашей голове. Но мне-то кажется, что если бы у них было неправильное знание о числе пи или какое-то другое, то они бы неправильно рассчитали размер бака на своем корабле и сюда бы не долетели. Это вопрос о том, почему наша Вселенная математична, и даже о том, математичен ли мозг или Вселенная, это вопрос, на который принято отвечать «отличный вопрос» или «очень хороший вопрос». Потому что боюсь, что никакого другого ответа на него нет, но рассуждение об этом, как правило, страшно и интересно. Они все равно не дают ответа. Но рассуждать очень интересно, потому что вы слышите много разных аргументов. Юджин Вигнер написал эссе под названием «Непостижимая эффективность математики в естественных науках». Вопрос причины, он какой-то абсолютно трансцендентный. Тегмарк пошел дальше. Он заявил, что Вселенная просто есть математика. Она просто есть математика. Там у него целая схема, как это работает. Но не то, что вот она математична, а она просто математика и есть. До свидания.
Ну, можно и так.
Я вчера слушала очень интересную лекцию про то, как определить у ребенка, он математик будущий или вообще не математик.
Так.
Ему там, ну, по-моему, не знаю, не помню, какой возраст, дают, например, 3 яблока и потом добавляют 2 апельсина. И говорят, ну, скажи, сколько вот фруктов всего получилось. И вот если ребенок, ну, говорит, не, ну это разные категории, тут яблоки, это вот апельсины, я не могу число сказать.
То он станет ботаником,
наверное. Нет, ну возможно, но он как бы, он больше вот куда-то в другое, вот во что-то естественно научное, но не математика. Вот,
если ребенок... А если он способен абстрагироваться
Да, абстрагироваться от свойства того, что он видит перед собой, он говорит, ну это 5, конечно, все понятно, 5 фруктов, все ясно.
Ясное дело.
То есть если у него число стоит на первом месте, то это 100% талантливый математик.
Ну, математика в этом смысле, собственно, в этом ее сила и в этом ее сложность для некоторых. Она лишает, она специально удаляет все ненужное содержание, все ненужные подробности, имея дело с абстрактными сущностями. А потом выясняет, что оно приложимо к неожиданным совершенно вещам, совершенно в неожиданных местах. Действительно, очень странная история, которая далека от своего завершения, далека от своего понимания.
Давайте продолжим, наверное, нашу тему движения. Вот как бы правильно перейти, да? Тут есть один вопрос, ну, несколько вопросов, скажем так, которые, может быть, тоже как-то можно, да, связать с движением. Ну, вот и про Вселенную есть вопрос.
Ну, вот смотри, еще люди спрашивают, аудиокнига, это чисто такие технические моменты, а есть ли аудиокнига, и напомните название. Давайте еще раз скажем.
Еще раз название.
«Все, что движется, покупайте». У нас сегодня такое немного рекламы, но, не, хорошие книжки, я считаю, рекламировать, это очень...
«Все, что движется, прогулки по беспокойной Вселенной,
от космических орбит
до квантовых полей». Так,
не знаю насчет, есть ли аудиокнига?
Пока нет.
Пока нет, но... Может быть, появится она на платформе. Так, вот вопрос тоже от Андрея Михайловича.
Так.
Вселенная ограничена или не ограничена? Мне казалось, кстати, мы что-то подобное делали, какую-то программу по этому поводу.
Против. В смысле, если...
Да, если конец Вселенной.
Ну, вот если край Вселенной, если туда просунуть голову, то что будет видно за краем Вселенной?
Это еще времена Колумба интересовало.
Смотрите, тут все прямо даже до обидного просто. до обидного. Скорость света — максимальная скорость передачи сигнала. То, от чего свет успел дойти до нас, до каждого наблюдателя, любого, за время существования Вселенной, то является, то, откуда он успел дойти, то является для нас границей наблюдаемой Вселенной. В результате, из-за того, что Вселенная конечна во времени, а скорость света тоже конечна, очень большая по нашим житейским стандартам, но вполне конечная, для каждого наблюдателя Вселенной его наблюдаемая Вселенная конечна. Он не видит и не может видеть, что находится дальше. За этим, и для него в каком-то смысле это вещи несуществующие. Здесь прямо начинается интересная история. Плюс Вселенная расширяется. Плюс она это расширяется она хитрым образом. Не из центра, а все расстояния в ней растут. Это значит, что чем дальше объект, тем быстрее растет, тем больше его скорость удаления от наблюдателя. Это значит, что очень далекие объекты, далекие-далекие галактики, в некотором смысле движутся со скоростью больше скорости света, это значит, что свет от них никогда до нас не дойдет. Здесь нет никакого противоречия. Я чуть-чуть упрощаю картину, тут есть тонкости, которые сейчас невозможно обсуждать, но в общем картина такая. Они уходят за то, что называется космологический горизонт. И все... каждый видит конечную наблюдаемую Вселенную. Сложный вопрос о том, можно ли вообще в науке говорить о частях Вселенной, которые там. Там могут жить какие-то наблюдатели, для них свой мир. Но у нас нет контакта. А наука занимается тем, что можно проверить, перепроверить, повторить опыт и так далее. А здесь мы научным рассуждением пришли к существованию кусков мира, с которыми у нас никакого контакта нет.
Тут наш дорогой звукорежиссер интересуется, как насчет старения фотона и его краснения?
Ну, фотон краснеет. Он не стареет в прямом смысле слова, но он краснеет, да, из-за того, что он меняет гравитационный потенциал. Есть такая история. Ну, это не... это попутная вещь, но это не помогает нам понять, конечно или бесконечно Вселенная. Вот. Но вопрос, чтобы закончить с конечностью, вопрос такой, значит, Вселенная как бы бесконечна, скорее всего, мы этого точно не знаем, мы никогда не узнаем, а каждый видит конечный кусок мира, и это только это и может видеть. Наша наблюдаемая Вселенная конечна.
Вообще, мне, кстати, вот когда я раздумывал все-таки, в каком векторе сегодня передачу построить, мне все-таки, мы начали с движения, но мне кажется очень, очень важным то, о чем мы никогда не говорили, а все-таки предсказательной силе математики и уравнений. И вообще, предсказательной силе законов физики. Да, и в первой части мы как раз иллюстрировали это на примере каких-то астрономических явлений, но... этим же не только заканчивается. Я бы хотел, вот если у нас есть немножко времени, сказать про слагаемое в уравнении Эйнштейна и расширение Вселенной. Mm-hmm. И про... мне понравился очень сюжет, он вообще не из книги, про уравнение Максвелла. Я, честно говоря, к своему стыду не очень был в курсе.
Слушайте, боюсь, что что-нибудь одно успеем.
Давайте, может быть, про...
Про Эйнштейна там драматизм, и там отечественный ученый вовлечен. А про Максвелла там тоже драматизм.
Но только нет отечественного ученого.
Ну, давайте Эйнштейна, хорошо. Давайте.
Смотрите, значит, Эйнштейн написал сложно, долго шел, мучительно, делая ошибки, путаясь, уходя в сторону, неправильно что-то понимая, там, беря помощь разных людей, написал уравнение для гравитации.
Ну, сколько он это?
Семь лет примерно. Концентрированных усилий. Вот за 1905 год он 4 гениальные работы в год сделал, а здесь он 7 лет работал примерно над одним, так вот концентрированно бился
теория,
в одно место.
Специальная теория
в книжке я объясняю словами уравнение Эйнштейна. В них левая часть про то, как устроена геометрия, а правая часть про то, какова материя. Вот материя разговаривает с геометрией через эти уравнения. Некоторым понравилось, что там удалось даже словами выразить эти достаточно сложные технические уравнения. Эйнштейн жил в ту эпоху, когда считалось, вот в это время еще считалось, что Вселенная в целом не изменяется во времени. Она не только в пространстве одинакова, но и во времени одинакова. И он стал смотреть, есть ли для распределения массы в целом во Вселенной решение, которое не меняется во времени. И увидел, что нет. Его уравнения не хотят выдавать такое решение. На правах автора, вот уж точно, копирайт у него, он сообразил, что в уравнении можно еще структуру уравнения, ничего не нарушая, и первопринципы, которые он использовал, допускает появление там еще одного слагаемого. Оно ничем не мотивировано, его можно написать. Это так называемая лямбда-слагаемая. Греческая буква лямбда выглядит как большая русская ель, точнее, наоборот, русская ель — это греческая лямбда. И он, написавший его туда, он понял, что вот можно состряпать, решить, найти решение Вселенной, которое вроде себя поддерживает неизменной. При этом он пропустил решение расширяющейся Вселенной. Фридман нашел решение расширяющейся Вселенной, увидел, что есть разные режимы, когда Вселенная расширяется, потом схлопывается или расширяется, расширяется, расширяется и никогда не остановится. И без всякого лямбда-слагаемого. И повелитель вселенных Фридман скончался от немытой груши, съеденной при возвращении из Крыма, из свадебного путешествия по Крыму в Санкт-Петербург. Вот, да, вот так вот человек разобрался со вселенной. Эйнштейн сначала был, как это так, а потом сказал, ну да, ну вообще я ошибался, а у Фридмана все правильно. И уже через несколько лет спустя после смерти Фридмана, год через три, Хаббл открыл расширение Вселенной. То есть он увидел, что более далекие объекты удаляются от нас все быстрее и быстрее. И это не конец истории. В результате расширение Вселенной было открыто. Эйнштейн считал добавление этого лямбда-слагаемого туда своей, ну, некоторым он говорил один раз, самой большой ошибкой своей жизни. Я думаю, что это просто фигуры речи. Ну, написал такое уравнение, ничего страшного.
Ну, конечно.
А в конце 20 века решили поинтересоваться точными измерениями. Вот она вот, да, Вселенная расширяется, но все-таки все друг друга притягивают. Наверное, все-таки она расширяется все медленнее. Да, она расширяется, но все-таки же все же друг друга тянут гравитацией. Наверное, это расширение замедляется. Померили, оказалось, что он не замедляется, а ускоряется. Ха-ха-ха. Это, есть что-то вроде антигравитации. Не надо это слово очень буквально воспринять. Но есть что-то, что распихивает далекие объекты на больших расстояниях. Посмотрели в уравнение Эйнштейна и увидели, что если теперь в него добавить в слагаемое, с, то самое лямбда-слагаемое, то оно в состоянии будет описать этот самый наблюдательный эффект. Такая вот удивительная ирония. Эйнштейну лямбда-слагаемое нужно было, чтобы держать Вселенную неизменной. Это вообще решение оказалось плохим, неустойчивым и так далее. Такое неправильное соображение, мотивировавшее это слагаемое. Его, про него потом забыли на почти на 100 лет, на 80 лет, а потом про него снова вспомнили совершенно на другом уровне. Сейчас у него как бы другая роль. Оно называется... Это один из вариантов того, что называется темной энергией. К сожалению, больше мы про темную энергию ничего не знаем. Это штука, которая распихивает Вселенную на больших расстояниях.
Вот мы и ответили на вопрос Алекса, который просил рассказать про темную энергию.
К сожалению, рассказ про, собственно, темную энергию короткий, потому что, кроме этого, ну, у меня есть книжка, там пояснение, что это ее отрицательное давление играет роль и так далее, этого расталкивающего фактора. Это не буквальная антигравитация в таком прямом смысле слова, но ответ короткий, потому что больше про нее неизвестно ничего.
Слушай, мне очень нравится вопрос, который в Телеграм нам пришел. Тут много чего накидали. Алекс Лисицын пишет. Спасибо за передачу и потрясающего гостя. Вопрос Алексею Михайловичу. Какие три, на его взгляд, самые важные для ученых загадки остались во Вселенной и в ее законах?
Ой, ну слушайте, ну мы не знаем ни происхождения жизни, мы не понимаем сознания. Я понимаю, что вы не это ждете, когда говорите про Вселенную, но мы все-таки тут все люди-человеки с мозгами, и нас правда, это правда-правда сильно интересует. То есть на пути происхождения жизни там, и от нулевой жизни до жизни, вот как у нас, там есть несколько ключевых вещей, которые прямо очень сложные. Ну и, конечно, мы не знаем квантовую гравитацию. Это означает, что мы не знаем фундаментального того, что лежит на наверное, за пространством, временем и материей. Возможно, есть некоторая единая сущность, которая вот только в относительно спокойном мире выглядит как отдельное пространство и время, и в нем какие-то куски материи летают. А когда они находятся в страшных условиях, как вблизи центра черной дыры, они превращаются во что-то одно, непостижимое, совсем неизвестное, и с этим у нас прям плохо.
Мы не знаем этого.
Нет, но мы очень стараемся об этом узнать последние лет... уже, наверное, 70, или даже, да, как минимум, но ничего не получается. Ну, получается, но мы этого продолжаем не знать.
Ну что ж, будем надеяться, что, может быть, при нашей жизни к нам придут гости, которые скажут, что все, вот теперь мы знаем. Ну, кстати, очень много чего интересного происходило. Вот мы сегодня упоминали Эйнштейна, да, долгое время было сложно подтвердить каким-то экспериментом. И вот Лида Вирга, я уж не помню, когда это было, 10 или 20 лет назад, гравитационные волны.
В смысле?
Подожди,
какие 20?
Это 7? 10 не прошло. 15-16 год.
Да. А Алекс спрашивает, а есть ли она квантовая гравитация?
Да. Теории нету, а природа... В природе есть гравитация, и природа в основе своей квантовая. Как это описывать, мы не знаем.
Возможно ли построить единую теорию взаимодействия материальных объектов?
Это то же самое, что единая теория всего — это фактически квантовая гравитация.
Ну да. Ну тогда что?
Есть над чем работать, на
самом деле. Есть над чем работать. Всех призываем следить за новостями, вдруг что-нибудь появится, хотя не будьте слишком оптимистичны. По поводу квантовой гравитации давно люди стараются, и как-то оно идет не очень. Я стал пессимистом в последнее время. Почему? Но не хочется заканчивать на пессимистической ноте.
Не хочется.
В книжке много
Обращайтесь
интересного. Интересного, положительного, позитивного, разнообразного и познавательного.
Подтверждаю.
Спасибо вам большое, Алексей Михайлович, что нас сегодня посетили.
Спасибо большое. Передайте вашему замечательному гостю благодарность за его пламенное выступление.
Передаем. Большое спасибо всем слушателям за прекрасные вопросы.
Отлично. У нас в гостях был Алексей Михайлович Семихатов, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института Российской академии наук, ведущий программы «Вопрос науки» на телеканале «Наука». В эфире была программа «Ученый свет».
Услышимся через неделю.